Говорит Радио Свобода. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились в Москве о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.
Встреча, наверное, не предполагала того, что стороны сейчас найдут решение идлибской проблемы, но обе стороны были заинтересованы в том, чтобы заморозить конфликт.
Партия «Яблоко» считает незаконным распоряжение Владимира Путина о подготовке всенародного голосования по поправкам к Конституции и выделении на это 14 миллиардов рублей.
Смысл всех этих поправок только один – продолжить власть Путина после 2024 года.
После того, как Джо Байден стал лидером президентской гонки среди демократов, Дональд Трамп и республиканцы вновь взялись за его связи с Украиной.
Это не тема кампании для демократов. Они не хотят поднимать ее. Им определенно сказали, не трогайте это. Даже те, кто против Джо, они тоже не хотят ее поднимать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 марта. Итак, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились вчера в Москве о перемирии после нескольких недель кровопролитных боев, в ходе которых возникла угроза прямого столкновения между российскими и турецкими военными, дислоцированными в Сирии. Режим прекращения огня пока в целом соблюдается. Россия и Турция поддерживают в сирийском конфликте противоположные стороны, соответственно, президента Башара Асада и его противников. Последние переговоры президентов России и Турции в Москве комментирует востоковед Леонид Исаев. Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, договоренности прекращения огня, патрулирование совместным вот этих линий разграничений, но все это уже было. Что это за договоренность? Это какой-то тактический ход или, может быть, все-таки есть какой-то сдвиг в урегулировании ситуации?
Я думаю, что это тактический ход, потому что стороны не пришли к согласию в целом по ситуации в Идлибе, и, в общем-то, эта встреча, наверное, не предполагала того, что стороны сейчас найдут решение идлибской проблемы, но обе стороны были заинтересованы в том, чтобы заморозить конфликт, чтобы эскалация, которая происходила на протяжении последних полутора месяцев, чтобы она больше не развивалась, и у сторон было больше шансов, соответственно, с одной стороны, попытаться найти решение идлибской проблеме посредством политического диалога, который бы не осложнялся военными действиями, параллельно идущими, а с другой стороны, в общем-то, да, действительно добиться некой передышки и, по всей видимости, перегруппировки сил.
Практически одновременно с переговорами в Москве последовало заявление Башара Асада о возможности восстановления дипломатических отношений с Турцией. В принципе, он говорил, в общем-то, естественные слова, что надо искать мира, что это сосед, и восстановление дипломатических отношений – это, в общем, нормально, это естественный путь регулирования, но вроде как все это правильные слова. Можно ли им придавать какое-то серьезное значение, учитывая тот контекст, в котором они были произнесены?
То, о чем говорил Асад, это, конечно, правильно. Безусловно, соседи должны решать проблемы мирным путем. И, по хорошему счету, было бы для всех позитивным шагом, если бы Сирия и Турция установили бы прямой контакт и могли договариваться и искать способ для исчерпания конфликта. Но с точки зрения реалий, я думаю, что это невозможно. Особенно в контексте последних заявлений Эрдогана в отношении Асада и в отношении сирийских властей. Мне кажется, что на сегодняшний день представить себе ситуацию, при которой Эрдоган и Асад вновь сели бы за стол переговоров, и Турция признала бы Асада в качестве легитимной власти в Сирии, достаточно сложно.
Меня интересует прежде всего эта мигрантская карта, если можно так выразиться, которую он в последнее время разыгрывает. Все-таки угроза наплыва беженцев в Европу, в страны Европейского Союза, она очень серьезная. Что это вызывает больше у европейских стран? Желание поддержать Эрдогана или раздражение из-за того, что опять большое количество мигрантов может прибыть в Европу?
Это в целом раздражение, потому что беженцы уже начинают влиять на внутреннюю политику, которая происходит в Европе, оказывает влияние на предвыборную риторику европейских политических сил. С другой стороны, конечно, европейцам не нравится то, что Турция фактически шантажирует их вопросом, связанным с беженцами. Кроме того, наверняка европейцы не очень счастливы с тем, что фактически они находятся в заложниках ситуации, при которой, с одной стороны, для того, чтобы решать проблему беженцев, нужно вкладываться в вопрос реконструкции и восстановления Сирии, а с другой стороны, вкладываться в реконструкцию Сирии, при том, что во власти в Дамаске находится абсолютно коррумпированный режим Асада, ну, для Европы неприемлемо. Поэтому, безусловно, все это вызывает раздражение. И самое главное, что у Европы не так много возможностей для того, чтобы повлиять на эту ситуацию.
Но можно же представить себе, что Европа будет влиять на Москву, ведь все-таки Турция – это страна-член НАТО. Может быть, на это рассчитывает Эрдоган?
Влиять на Москву, конечно, можно пробовать, но вопрос в том, что Москва за это требует. Вы понимаете, что турки, что Москва требуют от Европы подчас того, что Европа на сегодняшний день предоставить не может. Поэтому мне кажется, что с этой точки зрения, конечно, ситуация осложняется еще и тем, что, по сути, Эрдоган и Путин выбрали, в общем-то, схожую стратегию в взаимоотношении с Евросоюзом, учитывая тот факт, что и у одного, и у другого лидера отношения с Западом в целом достаточно напряженные. Ну, одного они более напряженные, другого менее напряженные. Они пытаются так или иначе шантажировать европейцев. И, кроме того, не стоит забывать, что вот те переговоры, которые, скажем, Москва и Анкара ведут по Турции, ну и вот в частности по Идлибу, здесь ведь присутствует и своя игра, которую ведет Путин в Сирии, которую ведет Эрдоган в Сирии. Это означает, что далеко не безгранично влияние Европы на то, что происходит в Сирийской Арабской Республике, и рычагов влияния здесь, в общем-то, не так уж и много.
Моим собеседником был востоковед Леонид Исаев. Вы слушаете программу «Время свободы». Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд России, чтобы оспорить распоряжение президента Владимира Путина об организации общероссийского голосования по поправкам к Конституции. В «Яблоке» считают, что президент нарушил законодательство, дав указание Центризбиркому подготовиться к организации голосования, которое не предусмотрено законом. Оспаривают в партии «Яблоко» и выделение более 14 миллиардов рублей на проведение так называемого общенародного голосования. Мой собеседник – председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Принял ли Верховный суд к рассмотрению ваше обращение?
Пока у нас не у Верховного суда еще есть время, пока мы ответ отказа не получили. И я не предполагаю, что Верховный суд имеет основания для того, чтобы нам отказать по каким-то процедурным моментам, потому что все нормы соблюдены, и мы убеждены в том, что право нарушено.
И, насколько я понимаю, партия «Яблоко» считает незаконным распоряжение Владимира Путина об организации общероссийского голосования, потому что нет такого закона. Но, насколько я знаю, уже во втором чтении 10 марта такой закон может быть принят. Если этот закон будет принят, то утратит ли в силу вот это ваше обращение в Верховный суд? Откажетесь ли вы от него?
Нет, мы не откажемся. Во-первых, я хочу отметить, что, тем не менее, распоряжение, которое было издано, все равно подлежит отмене, потому что оно было издано в то время, когда никакого закона о голосовании не было. То есть фактически президент подписал распоряжение и выделил значительную сумму средств, которая соответствует бюджету небольшого российского региона, годовому бюджету, на процедуру, которая никаким законом не предусмотрена. Более того, это прямое нарушение закона 98 года о процедуре изменения Конституции, в которой изменение Конституции вступает в силу по совершенно другой процедуре. После того, как ее одобрит, те изменения одобрит парламент и две трети субъектов Федерации. Поэтому это основание также будет продолжаться. Кроме того, есть еще и другие основания. Это основание, что такой масштаб изменений, который предполагается данным законом, он подлежит прохождению через референдум, а не через процедуру утверждения в Государственной Думе и в законодательных собраниях субъектов Федерации. Если бы был референдум, то у граждан России и у партии «Яблоко», как у объединения граждан России, была бы возможность создать агитационную группу и вести бы агитацию против поправок участвовать в этом референдуме. Сейчас такой процедуры не предусмотрено. Ну и кроме того, нарушается наше право как граждан, как партии жить и работать в правовом государстве, что предусмотрено прямо первой статьей Российской Конституции. Когда президент совершает действия, входящие в противоречие со статьями 35 и 36 Конституции, в противоречие с федеральными законами, то он нарушает и федеральные законы, и саму Конституцию. Поэтому мы считаем, что распоряжение должно быть отменено. И, кроме того, есть еще одна причина. Президент Российской Федерации почему-то выдал распоряжение Центральной избирательной комиссии, которая совершенно не является подчиненным органом президента. Избирательная комиссия – это независимый государственный орган, который организует выборы, в том числе и самого президента. Поэтому президент никакие распоряжения Центральной избирательной комиссии давать не может. Центральная избирательная комиссия не может выполнять незаконные распоряжения.
То есть получается, что и распоряжение президента Путина незаконно, и, в общем-то, получается, что и закон о всенародном голосовании просто не может быть принят.
Пока мы не видели этого закона о всенародном голосовании, мы не видели, что будет принято, потому что если будет принята какая-то норма, которая не соответствует закону 98-го года, то вообще надо изменять сначала закон 98-го года о том, каким образом меняется Конституция. Но пока у нас нет вообще никакого закона, и есть, кстати, подозрение, что не будет никакого закона о этом всероссийском голосовании. Потому что особенность заключается в том, что власть понимает, что они нарушают процедуру изменения Конституции. И та спешка, с которой все это делается, закладывает очень большую мину на будущее. Потому что при том, какие поправки вносятся, как они вносятся, с нарушением всех существующих правил и процедур, то в будущем это ставит огромную опасность вообще всю правовую систему Российской Федерации, потому что принятые таким образом поправки в какой-то момент могут быть объявлены незаконными и недействующими. И органы, избранные на основе такой конституции, тоже могут быть объявлены недействующими, незаконными. И это может привести к очень-очень опасным последствиям для нашей страны.
А у вас, как у политика, есть вообще представление, зачем Владимиру Путину понадобилось организовывать вот это общенародное голосование? Насколько я помню, скажем, Вячеслав Володин просто не мог дать нормального конкретного ответа на прямой вопрос журналиста, какой смысл имеет это голосование, если поправки должны быть одобрены парламентом. Ну, я понимаю, что вы считаете, что они должны быть одобрены на референдуме, но если встать на позицию, что в данном случае голосования в парламенте и в субъектах федерации достаточно. Как с этим быть?
Безусловно. Значит, во-первых, надо понимать, что смысл всех этих поправок только один – продолжить власть Путина после 2024 года. И вот этот плебисцит, он уже сам стал использовать это слово, нужен ему для единственной цели – показать всенародную поддержку своим действиям. Показать внутри страны политическому классу, что он контролирует страну, и показать вовне, на международной арене, то, что он полностью контролирует страну и может провести любую процедуру. Вот это единственный смысл этого голосования. Больше никакого смысла в нем нет. И надо понимать, что все поправки имеют только один смысл – сохранение власти Путина. Потому что все остальное, вот эта невероятная мишура, которая навешена, и полностью вообще искажает теперь и текст Конституции, и смысл ее, туда включение всевозможных статей, что только угодно. Ведь вся страна над этим смеется уже. Все, что хотели, все и вписали в Конституцию. Кто хотел какую-то ерунду из этой комиссии президентской, все туда и вписали. Путин все вписал. Только не трогайте мое право оставаться верховным правителем после 2024 года. Он еще не решил, как будет называться этот правитель, но это должен быть сам лично Путин. Кроме того, мы должны понимать, что с учетом системы Конституционного суда, которая будет в результате измененной Конституции через какое-то время, может быть поставлен вопрос о том, что это все-таки новая Конституция. И, соответственно, никто сроков президента раньше не исчислял. И что сроки президента надо исчислять заново. Мы вполне понимаем, что такое трактование может быть.
Я беседовал с председателем Демократической партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. После того, как вице-президент Соединенных Штатов в администрации Барака Обамы Джо Байден стал фаворитом в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Демократической партии, в американском политическом истеблишменте с новой силой стала обсуждаться тема Украины. Напомню, что ситуация в украинско-американских отношениях чуть было не привела к импичменту нынешнего главы американского государства Дональда Трампа. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
После того, как Джо Байден возглавил предвыборную гонку, а соперник у него остался всего один, шансы на то, что именно он выйдет в финал и станет соперником нынешнего президента, резко возросли. И сразу же активизировались поиски компромата на Байдена. Один из таких искателей – председатель Сенатского комитета по внутренней безопасности, республиканец Рон Джонсон. Он уже не первый день занимается расследованием связи Джо Байдена и в целом демократической партии с Украиной. Сенатор убежден в том, что в бытность вице-президентом в кабинете Барака Обамы Джо Байден, курировавший отношения США с Украиной, не только способствовал незаконному обогащению своего сына, но и влиял на политику в ущерб национальным интересам Америки. Разумеется, пресса твердит, что нет никаких доказательств, потому что она никогда не вникала в это. Джо Байден ни разу не ответил удовлетворительно на эти вопросы. Повторяю, если во всем этом нет ничего предосудительного, американский народ должен убедиться в этом. Мы также запросили Национальный архив о доступе к документам о 5 встречах, которые имели место между январем и июнем 2016 года. Встречах украинских прокуроров, сотрудников украинского посольства, должностных лиц Белого дома и сотрудников Национального комитета Демократической партии. Нам ответили, что объем этой документации превышает 10 тысяч страниц. Мы только ждем, когда юрист президента Обамы снимет с них гриф секретности. Американский народ должен понимать, что произошло. Он должен знать правду. Президент Трамп, который обвинялся в давлении на Киев с целью получить компромат на Байдена, но был оправдан Сенатом, теперь готов вернуться к этому вопросу. Это должно стать темой избирательной кампании. Как вы планируете использовать ее? Планируете ли вы ее использовать? Это не тема кампании для демократов. Они не хотят поднимать ее. Им определенно сказали, не трогайте это. Даже те, кто против Джо, они тоже не хотят ее поднимать. Это для них запретная зона. Я видел кое-каких репортеров, которые говорят, это совершенно ничем не подтверждено. Сожалеем, что приходится спрашивать вас об этом. Андерсон Купер задал такой вопрос на дебатах, и ответ получил такой вялый, такой смехотворный, потому что отвечать-то нечего. Конечно, там была коррупция. Вот этот ответ Джо Байдена. Мой сын не сделал ничего дурного. Я не сделал ничего дурного. Я осуществлял политику правительства Соединенных Штатов по искоренению коррупции на Украине. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Джордж Вашингтон в своем первом же после избрания выступлении предупредил об иностранном вмешательстве в наши выборы. Это была огромная угроза. И этот президент трижды призывал иностранные правительства вмешаться, чтобы изменить итог наших выборов. Это возмутительный факт.
It is outrageous.
Президент подтвердил, что намерен воспользоваться обвинениями против Байдена в своей предвыборной полемике с ним. Это станет одной из главных тем кампании. Я буду все время поднимать ее, потому что не вижу возможности избежать этого. И я не понимаю, как они будут отвечать на эти вопросы. Возможно, смогут. Надеюсь, что смогут. На самом деле, я хотел бы, чтобы они смогли. Но я не верю, что у них есть ответы на эти вопросы. Это чистая коррупция. Республиканцев воодушевило решение Киевского районного суда пожаловаться жалобе бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Шокин утверждает, что в 2016 году он был смещен с должности по требованию вице-президента Байдена за то, что собирался расследовать коррупционные схемы, в которых участвовал сын вице-президента Хантер Байден. Государственное бюро расследований Украины отказалось возбудить дело, но суд обязал его сделать это. Свое расследование ведет и Министерство юстиции. С ним сотрудничает личный юрист Трампа Руди Джулиани, занимавшийся поисками доказательств коррупции Байдена-младшего. Однако министр юстиции США Уильям Барр не спешит давать оценку представленным материалам.
The DOJ has the obligation to have an open door to anybody.
Долг Министерства юстиции – держать дверь открытой для всякого, кто желает предоставить нам информацию, которая, по его мнению, заслуживает внимания. Но мы должны проявлять осторожность в отношении любой информации, исходящей от Украины. Там пересекается много интересов. И мы не можем принимать все, чтобы мы не получили от Украины, за чистую монету. Поэтому мы установили процедуру внимательно тщательного изучения информации, поступающей от Украины, с привлечением партнеров из разведсообщества, с тем, чтобы определить ее происхождение и ее надежность. Это относится ко всей информации, которая поступает в министерство и имеет отношение к Украине, включая все, что может предоставить господин Джулиани. Осторожность министра понять можно. Один из источников, Руди Джулиани, выходец из Советского Союза Лев Парнас, сам скомпрометирован и находится под судом. Что касается Джо Байдена, то он убежден, что президент применяет против него запрещенный прием, потому что боится поражения на выборах. Он определенно боится оказаться со мной один на один. Вы когда-нибудь видели действующего президента, который тратит столько времени, денег и усилий, в том числе рискуя подвергнуться импичменту и лишиться должности, только для того, чтобы избавиться от одного из потенциальных соперников еще на стадии праймерис? Этот парень зациклился на мне, и у него есть основания, потому что я разобью его. В окружении президента есть люди, прекрасно понимающие, что украинская тема «палка о двух концах». Она может ударить и по самому Дональду Трампу. Но президент гнет свою линию. Он уверен, что и обвинения в его сговоре с Россией 4 года назад исходят от прокремлевских политиков Украины. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Житель Краснодарского края Игорь Суворов, по убеждениям пацифист, получил право на прохождение альтернативной гражданской службы. Но затем это право было аннулировано, и Суворова осудили за уклонение от призыва. Проиграв все суды, вплоть до Верховного, Суворов с помощью петербургских адвокатов обратился в Конституционный суд России и в Европейский суд по правам человека. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Призывная комиссия города Гулькевичи Краснодарского края в декабре 2016 года предоставила Игорю Суворову из-за его пацифистских убеждений право проходить альтернативную гражданскую службу вместо военной. Весной 2017 года на медицинском освидетельстве в военкомате у него произошел конфликт с врачом. Суворов счел унизительным требование раздеться прямо в коридоре, ушел из военкомата и пожаловался на врача в прокуратуру. А осенью ему стали приходить повестки, но не на альтернативную, а на военную службу. Игорь Суворов их проигнорировал, и только когда в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от призыва, он узнал, что лишен права на альтернативную службу. Суворов обратился в правозащитные организации и с их помощью обжаловал решение военного комиссара в судах, но проиграл их все, включая Верховный. Тогда он обратился в Европейский суд по правам человека и в Конституционный суд. Сотрудник организации «Солдатские матери Петербурга» адвокат Александр Передрук считает несовершенным сам механизм подачи заявления на альтернативную гражданскую службу.
Нет никакого набора доводов или документов, которые бы подтверждали наличие у человека убеждений. Человек говорит: я пацифист, не могу стрелять других людей. Вот как эти доводы проверить? То есть если нет доказательств того, что человек не пацифист, государство априори должно предоставлять ему возможность проходить альтернативную службу, а если она отказывает, то она должна мотивировать свое решение. Я не видел ни одного решения призывной комиссии, где бы подробно объяснялось, что призывник представил ложные сведения. И это бы доказывало. Вот у них есть своя определенная картина мира, и они считают, что она правильная, ну как в Советском Союзе одинаковое было у всех мнение, а они вот примерно в этих же годах и остались. При том, что с учетом количества людей, которые хотят на альтернативную службу попасть, это вообще никакая не проблема для государства. Даже по их данным, 1000 человек в год проходит альтернативную службу. Да, если будут не всем отказывать, но будет их 2000 или 3000 человек. Ну а призыв 300 тысяч в год. 1% будет в лучшем случае.
Александр, как вообще получилось, что Игоря лишили права на альтернативную гражданскую службу?
Оказывается, после этого конфликта, с чем? Сотрудник военного комиссариата, начальник отделения, написал служебную записку в адрес своего руководителя, то есть непосредственно военного комиссара, указал, что вот Суворов убыл с медицинского свидетельствования и не прошел призывную комиссию. Хотя ему при этом повестка на призывную комиссию не направлялась. И в силу закона, в случае, если призывник не является на призывную комиссию именно, в общем порядке его должны теперь призывать в армию. Ну и военный комиссар, роспись пера на служебной записке в одиночестве, не вызывая никого, не уведомляя Игоря об этом решении, лишает его права на альтернативную службу. Ему никто не предоставил возможности высказаться. Ну и, соответственно, возбуждают уголовное дело, как говорили, к штрафу 20 тысяч рублей. Он обжаловал безуспешно. Вот у меня после всех этих судебных избирательств было единственное желание сесть со всеми этими судьями за один стол, открыть материалы дела и попросить их показать указать не на конкретную повестку, на призывную комиссию, которую Игорь якобы проигнорировал. Фактически, его вооружают против его воли, что недопустимо не только конституционными принципами, но и вообще здравым смыслом. Наличие пацифиста в рядах вооруженных сил помогает обороноспособности страны или все-таки подвергает ее, наоборот, какому-то риску?
Этот вопрос представители Игоря Суворова тоже ставят перед Конституционным судом. Адвокат Сергей Голубок считает, что в законе прописан только механизм предоставления права на альтернативную гражданскую службу решением призывной комиссии, но нет механизма отмены этого решения.
Закон, в принципе, и в этом мы считаем, как раз и состоит его неконституционность, не предусматривает никакого механизма отказа от предоставления права на альтернативную гражданскую службу. В результате чего правоприменительная практика, как в случае с Суворовым, показывает, что военные комиссары просто своим единоличным решением отказываются предоставлять призывнику альтернативную гражданскую службу, несмотря на решение призывной комиссии об этом, если призывник допустил какие-то незначительные, по мнению военного комиссара, нарушения в мероприятиях, связанных с призывом на службу. Вот, например, конкретно Суворов пришел на медицинский осмотр, ему предлагали раздеться в коридоре на глазах у всех, он отказался это делать, ему сказали: «Ах, ты нарушил обязанности, мы тебе отменяем альтернативную гражданскую службу». То есть за любое, по мнению военного комиссара, нарушение процедуры человека могут лишить альтернативной гражданской службы, хотя решение о предоставлении альтернативной гражданской службы принимала призывная комиссия. Вот в чем дело. На самом деле это принципиально важный вопрос. Альтернативная гражданская служба – это не привилегия, это право, предусмотренное Конституцией. Это не вариант откоса от службы в армии. Это служба только без оружия в руках. И ситуация, когда военные комиссары делают все для того, чтобы не допустить людей на альтернативную гражданскую службу, не должна иметь место.
Сергей Голубок и Александр Передрук рассчитывают, что Конституционный суд примет жалобу Игоря Суворова к рассмотрению и признает несоответствующими Конституции не только обжалуемые нормы закона об альтернативной гражданской службе, но и положение части 1 статьи 328 Уголовного кодекса, которые позволяют привлекать к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу граждан, чьим убеждениям противоречит несение военной службы. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 марта. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы», как всегда, с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь до понедельника.